Москве. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Ливии повстанцы, противостоящие режиму Муаммара Каддафи, в результате внезапного наступления минувшей ночью почти полностью овладели столицей страны Триполи. Идут бои вокруг резиденции Каддафи, задержаны двое его сыновей. Успехи повстанцев приветствовали многие страны, заявившие, что дни режима Каддафи сочтены. О последних событиях рассказывает Андрей Шароградский.
Залогом военного успеха повстанцев в последние двое суток стала четкая координация планов отрядов оппозиции, сил НАТО, а также секретная операция по вооружению жителей Триполи, выступающих за свержение нынешнего режима. В результате в воскресенье силам повстанцев удалось в течение нескольких часов продвинуться более чем на 30 километров и вступить в столицу Ливии. Практически одновременно сдался элитный батальон ливийских войск, которому Муаммар Каддафи поручил охрану Триполи. Как сообщил представитель оппозиционных сил, командир этого батальона тайно перешел на сторону повстанцев, мстя за смерть брата, казненного несколько лет назад. Повстанцам довольно быстро удалось взять под контроль большую часть города, хотя в районе командного пункта Каддафи Баб-аль-Азизия они подверглись танковому обстрелу. Стороны заявляют о сотнях погибших при штурме ливийской столицы. Задержаны двое сыновей Муаммара Каддафи – Мохаммед и Сейф аль-Ислам, которому, как и его отцу, могут быть предъявлены обвинения в преступлениях против человечности. Сейчас повстанцы ведут переговоры о выдаче Сейфа аль-Ислама Каддафи Международному уголовному суду. Местонахождение Муаммара Каддафи пока неизвестно. На Зеленой площади в центре Триполи, считавшейся символом режима Каддафи, минувшей ночью собрались тысячи сторонников оппозиции, праздновавших победу.
Это исторический момент, которого мы так долго ждали. Наши мученики погибли не напрасно. Сегодня мы можем праздновать, и сегодня мы вспоминаем наших мучеников.
Таков конец каждого тирана. Каким бы тираном вы ни были, вас будет ожидать конец, и сейчас мы наблюдаем конец Муаммара.
Сейчас на Зеленой площади в Триполи развиваются флаги Национального переходного совета. Европейский Союз, НАТО и Соединенные Штаты приветствовали успехи, достигнутые повстанцами в Ливии, заявляя, что дни режима Муаммара Каддафи сочтены. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в понедельник в Брюсселе.
НАТО готов к сотрудничеству с ливийским народом и с Национальным переходным советом, на котором лежит большая ответственность. Он должен обеспечить, чтобы переходный период прошел гладко, чтобы в него были включены все силы, чтобы страна осталась единой, а будущее Ливии было основано на примирении и уважении к правам человека.
В заявлении президента США Барака Обамы, распространенном в ночь на понедельник, говорится, что Соединенные Штаты будут взаимодействовать с союзниками во имя защиты прав народа Ливии и скорейшего перехода к демократии в этой стране. В документе подчеркивается также готовность к сотрудничеству с Национальным переходным советом, созданным ливийскими повстанцами. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и лидеры других государств, участвовавших в военной операции НАТО в Ливии, также приветствовали военные успехи повстанцев и призвали Муаммара Каддафи прекратить сопротивление, чтобы избежать дальнейших жертв. В заявлении Польши Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Фактическое падение режима Муаммара Каддафи ставит новые вопросы. Что будет в отсутствии общего врага с повстанческим движением, объединяющим самые разнородные силы? Кто будет поддерживать порядок в стране в переходный период? Какова может быть стратегия Запада в нынешней ситуации? Об этом арабист, британский журналист Андрей Остальский. Первый вопрос ему: означает ли молниеносное взятие повстанцами Триполи, что у Каддафи практически не осталось сторонников, даже в поддерживавшей его столице?
Казалось, что очень мощная поддержка у Муаммара Каддафи. На самом деле, население Триполи, наверное, 90% с лишним, воевать за Муаммара Каддафи вовсе не намерены. Есть отдельные сообщения о том, что группы жителей Триполи, вооруженных, в самые последние дни Муаммаром Каддафи, он решил раздать людям оружие, всегда обещал это сделать, но до последнего момента колебался, стал все-таки раздавать оружие. И вот такое впечатление, что многие из этих групп просто быстро перешли на сторону повстанцев, а остальные, возможно, спрятали оружие в свои подвалы и... Еще есть возможность сопротивления. Есть все-таки очень привилегированные армейские части. Они немногочисленные, но отобраны из наиболее близких и верных к самому Каддафи лично племен и кланов. Они где-то есть. Они по-прежнему хорошо вооружены, в их распоряжении танки, но слишком много уже повстанцев. Кроме того, тот факт, что столько официальных лиц уже бежали из гостиницы, в которой они жили в Триполи, и с военными, кажется, это происходит. В общем, все это говорит о том, что режим рассыпается на части. Другое дело, что происходит это действительно так быстро, что, наверное, даже сами повстанцы этого не ожидали. И поэтому будет некоторый момент растерянности.
Ну вот давайте поговорим теперь о движении повстанцев. Существует некое официальное единое руководство, Национальный переходный совет. Существуют разрозненные отряды вооруженные, которые, как говорят корреспонденты, подчиняются своим локальным командирам. И эти локальные командиры имеют свою собственную точку зрения на то, что нужно Ливии, какая Ливия должна быть. И в отличие от других арабских революций последнего времени, отсутствует какая-то остаточная административная система, потому что в других странах все-таки свергали лидера, но при этом сохранялась какая-то часть правительства. Можно ли в этой ситуации в Ливии прогнозировать развитие событий?
Действительно, где взять достаточное количество опытных бюрократов? Мало того, уже поступает сообщение о довольно жестоких разногласиях. Председатель Переходного национального совета Мустафа Абдель-Джалиль уже вынужден был сегодня сделать заявление, что он, возможно, уйдет в отставку, если будут поступать сообщения продолжать о расправах над сторонниками Каддафи, просто даже членами их семей или даже просто членов кланов, которые считаются близкими к Каддафи. Это происходит, конечно, во многих районах. Национальный Переходный совет пытается искренне это остановить, но насколько он обладает властью? И что же тогда начнется, когда общий враг исчезнет, всеобщее внимание передвинут на то, кто же будет страной управлять? Сам Переходный совет сделал очень благородное уже заявление, это документально оформлено, проект Конституции есть очень либерально-демократический. Но, как вы правильно заметили, готовы ли предводители всех вот этих вооруженных групп, всех кланов, без сопротивления поддержать такую Конституцию и отдать власть кому-то, кто там будет избран демократическим путем, а для начала Переходному правительству, которое создаст этот совет? С другой стороны, есть иракский опыт, очень негативный. Когда была предпринята вот эта огромная программа дебаасификации, все члены партии были лишены права занимать государственные должности, служить чиновниками, а оказалось, что других-то чиновников просто нет, нет подготовленных людей для того, чтобы нормально функционировали органы власти. Армию распустили в Ираке, выгнали солдат. Что им оставалось делать? У них не было другого пути, как идти к вооруженной группировке, зачастую, где давали хоть какие-то средства к существованию и поддержанию их семей. Вот этих всех ошибок, заявляют ливийцы, они повторять не собираются.
Ну и в заключение вопрос о позиции Запада. Есть ли у Запада какая-то стратегия, что ему делать и как ему использовать влияние на ливийское повстанческое движение?
Сам факт, насколько непредвиденно быстро развивалась ситуация, свидетельствует о том, что со стратегией у Запада плохо, хотя бы потому, что очень мало известно. Даже лучшие специалисты, годами занимающиеся Ливией, говорят, например, о том, что да, есть, например, фактор исламистов среди повстанцев. Но сколько их? 5% или 50%? Вот этого никто, собственно говоря, не знает. Поэтому стратегию вырабатывать, конечно, очень трудно. Что ему остается, как только очень быстро реагировать на развитие ситуации, надо быть готовым активно помогать новым властям финансово, административно, опытом, специалистами. Так что стратегия гибкого реагирования, наверное, лучше ничего пока не придумаешь.
Это был арабист, британский журналист Андрей Остальский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз, НАТО и Соединенные Штаты приветствуют успехи, достигнутые повстанцами в Ливии. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко написала заявление об отставке. В понедельник она получила удостоверение депутата муниципального округа «Красненькая речка». Убийство главы подмосковного города Сергиев Посад Евгения Душко может быть связано с его служебной деятельностью либо с его прежним бизнесом, считает следствие. По подозрению в организации двух убийств задержан заместитель мэра Екатеринбурга Виктор Контеев. Ему предъявлены обвинения. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема этой программы – День российского флага, праздник победы свободы или печальная дата поминок по несостоявшейся демократии. В программе участвуют бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис и народные депутаты Российской Федерации Леонид Волков и Виктор Аксючес. Программа «Время гостей» 19 часов по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы, которую сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Ну, центральное событие, международное событие сегодняшнего дня – это взятие Триполи ливийскими повстанцами. Мы подробно рассказываем об этом в нашей информационной программе. Что пишут об этом в западной прессе?
Публикаций очень много, и сейчас многих интересует, как в дальнейшем будут развиваться события. Газета «Гардиан» посвятила этой теме редакционный комментарий с подзаголовком «Важно не то, когда Муаммар Каддафи окончательно лишится власти, а то, кто займет его место и какова будет в Ливии новая эра». Газета напоминает, что частично об этом позаботились ранее. Достаточно вспомнить недавно опубликованную британскими СМИ информацию о разработанном Национальным переходным советом Ливии и западными экспертами плане, который можно назвать «Ливия без Муаммара Каддафи». В плане говорится о стремлении предотвратить анархию и крах государственной системы, как это произошло в Ираке после свержения Саддама Хусейна. Добиваться этого в Ливии будут, пытаясь переманить на свою сторону полицейских и военных, а также жителей Триполи, которые могли бы помочь обеспечить безопасность и бесперебойную подачу электричества, газа и воды, чтобы предотвратить панику. «Гардиан» пишет. Не стоит забывать, что иракская армия, в отличие от части ливийских вооруженных сил, не была вовлечена в подавление протестов гражданского населения. Поэтому можно поспорить об уместности проведения параллели между происходящим в Ливии и Ираке. Еще один довод в пользу этого утверждения – в Ливии не планируется западное военное присутствие, как это было в Ираке после свержения Саддама Хусейна. Мы уже выучили этот урок. С другой стороны, ввиду отсутствия контроля США и его союзников, как это было в Ираке, кто в Ливии будет в состоянии влиять на ситуацию? Самый простой ответ – это сами ливийцы. Конец цитаты. Далее «Гардиан» обращает внимание на сплоченность оппозиции, что, по ее мнению, может помочь создать новое правительство. Газета «Индепендент» в свою очередь сообщает, что новости о захвате повстанцами Триполи сопровождаются падением цен на нефть, которые выросли в начале этого года, после того, как в Ливии началось противостояние. Мировые рынки теперь надеются, что с окончанием конфликта в полном объеме возобновятся поставки углеводородов. Издание напоминает, что Ливия обеспечивает 2% мирового потребления нефти, а львиная доля ее продукции предназначается для стран Евросоюза.
Александра, ну давайте на этом остановимся с Ливии. И традиционный вопрос, есть ли в международной прессе публикации, посвященные России?
В журнале Foreign Policy опубликована статья, написанная правнучкой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, преподавателем New School University Ниной Хрущевой. В статье, названной «Потерянные уроки свободы», говорится о событиях 50-летней давности, когда начала возводиться Берлинская стена. Однако автор проводит параллель с современностью. По мнению Хрущева, ее прадед жалел о принятом решении возвести стену и перед отставкой искал возможность наладить более тесные отношения с европейскими странами. Цитирую. «Для кремлевских сторонников жесткой политики берлинский кризис стал одним из символов слабости Хрущева. Сначала он хотел построить стену, затем решил ее разрушить. Но политика СССР всегда была скорее оборонной, чем наступательной, и ее смена, иными словами, переход на иную сторону, было не что иное, как слабость». Чтобы сдвинуть этот монолит, понадобилось почти 30 лет и приход к власти другого советского лидера Михаила Горбачева. 5 десятилетий спустя можно хотя бы гипотетически представить себе, что если бы Хрущев был более уверенным в своей политике упразднить разделение, возникшее в результате возникновения Берлинской стены, холодная война, возможно, закончилась бы намного раньше. В конце концов, Горбачев, который решительно был настроен превратить Советский Союз в более открытое государство, был действительно успешен. Конец цитаты. Нина Хрущева цитирует фразу своего прадеда «Берлин должен быть свободным городом», которая, по ее мнению, означала стремление преодолеть сложившееся во время Холодной войны представление о биполярном мире.
Благодарю вас, Александра. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. В Подмосковье убит глава города Сергиев Посад Евгений Душко. Как сообщили в Следственном комитете, утром в понедельник, 22 августа, неизвестный выстрелил в чиновника, который от полученных ранений скончался, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Следствие предполагает, что убийство Евгения Душко совершено профессиональным киллером и связано либо со служебной деятельностью чиновника, либо с его предыдущей предпринимательской деятельностью. Отец убитого уверен, что к убийству могут быть причастны местные чиновники, силовики и бизнесмены. Причем, как он заявил, на жалобы сына об угрозах правоохранительные органы не реагировали. Заместитель председателя городского совета депутатов Сергиева Посада Сергей Крыжов.
Его предпринимательская деятельность не настолько велика, чтобы он там как будто мог чего-то там переступить настолько, что надо за это убивать. Я думаю, что это не то. А вот то, что он в городе какие-то либо перекрыл каналы утечки, скажем так, ресурсов в какие-то карманы, на самом деле передел в жилищно-коммунальной сфере, в котором участвует и район, кстати говоря, в городской, в ЖКХ, это может быть поводом для подобных разборок.
Так угрожали ему или нет, и были эти факты?
Было почти что нападение. Как только его избрали председателем совета в 2009 году, высказывали претензии правоохранительным органам, что они не приняли никаких мер по поводу тех фактов, которые были выявлены и представлены. Там фотографии были людей, которые нападали.
Месяц назад в эфире Сергиево-Посадского телеканала «Тонус» прошла передача «Вместе» по теме противодействия коррупции в Сергиевом Посаде и районе. В поисках ответа на вопрос, почему убили Евгения Душко, местные жители отправляют послушать его речь в том эфире.
А сейчас, понимаете, другие уже методы борьбы. Сейчас на меня пытаются уголовное дело завести за то, что я с Виктором Ивановичем хочу получить деньги в бюджет. И вы, наверное, тоже знаете, как житель города, не самый неинформированный, о том, кто приезжает к Виктору Ивановичу Курлюковскому в бассейн и купается с видом на лавру. И есть данные, кто приезжает, когда приезжает, зачем приезжает. Вы думаете об этом, тут это все в этом городе умрет? Не умрет. Не умрет. Это все выйдет, и не дай бог кому-то, еще раз говорю, не заняться Виктором Ивановичем, а заняться честными, порядочными людьми, которые с такими, извините говоря, мразями борются. Я просто понимаю их тоже. Вы что думаете, они эти деньги что, сами что ли съели? Да нет. Они, наверное, кому-то на лапу дали. Я поймать не могу. Пускай Ремезов позанимается этим вопросом. Ха, а Велиев что делает? Приходит сегодня на планерку руководитель компании «Посад Энерго» и говорит: жители же не виноваты, они же платят. И к чиновникам обращается: дайте воду. Слушай, Велиев, Салмин, Егиазарян, кто деньги собрал с населения? Ты? Отдай, подонок! Отдай деньги!
Сергей Крыжов подчеркивает, что глава реально взял власть в городе. Это главная причина, и это могло не понравиться многим.
Я склонен говорить все-таки о том, что он реально взял власть в городе. Именно это не понравилось каким-то людям. А то, что с районом разногласия, как-то общался с районной властью и, видимо, давал какие-то обещания, которые, может, давал, может, не давал. Сначала, наверное, давал, потом не очень давал. И районная власть обижалась на него, конечно, по поводу того, что не был поддержан официальный кандидат на сити-менеджера от района, тире от «Единой России». Районный глава возглавляет «Единую Россию», поэтому их кандидат вообще ничего не набрал. И, конечно, район на Душко сильно обиделся, потому что Душко формально тоже является единороссом. Какие там под этим финансовые и другие подоплеки, я не знаю. Мое мнение все-таки, это связано с его деятельностью по наведению порядка ЖКХ и вскрытию того, что делала предыдущая администрация.
В интервью местной прессе Евгений Душко утверждал, что какие-то финансово-промышленные группы упорно пытаются добиться того, чтобы все полномочия решения всех вопросов было передано в районную администрацию. А на одной из последних пресс-конференций Евгений Душко призвал жителей поменять управляющую компанию на вновь организованную муниципальную, пообещав оказать собственникам жилья юридическую и организационную помощь для проведения собраний. Напомню, утром в понедельник неизвестный дважды выстрелил в Душко, когда тот выходил из своего дома. От полученных ранений он скончался еще до госпитализации. Есть сведения, что случайными очевидцами преступления стали несколько человек. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня участники движения в защиту Химкинского леса дали старт всероссийской акции солидарности граждан против нарушений их прав. Ровно год назад, 22 августа 2010 года, в Москве состоялся оппозиционный митинг-концерт, после которого президент Дмитрий Медведев приостановил строительство трассы Москва-Петербург. Однако экозащитники считают, что власть их обманула и не выполнила обещаний. С подробностями Наталья Джанпаладова.
На Лапушкинском сквере сегодня собралось около 10 активистов экологических движений. Они растянули плакат с перечислением городов России, в которых 26 августа начнется акция солидарности граждан, борющихся против вырубки лесов, уничтожения зеленых зон и незаконного, по их мнению, строительства. В акции примут участие как минимум 60 городов России. Единого формата у мероприятия не будет. Евгения Чирикова, лидер движения в защиту Химкинского леса, рассказала о том, что итогом акции солидарности станет формирование в каждом городе так называемых черных списков лиц, причастных к нарушению прав граждан.
Первый список будет список людей, которые препятствуют изменению проекта трассы Москва-Санкт-Петербург и таким образом, по сути, препятствуют формированию гражданского общества. Почему наш список первый? Потому что Химкинский лес – это больше не экологическая проблема. Это проблема сопротивления простых граждан, борющихся за свои права в бездушной государственной машине, пожирающей наше будущее, будущее наших детей, пожирающей ресурсы нашей страны. Будем формировать для того, чтобы, так сказать, лучом света светить на этих вампиров и хотя бы знать их лицо. Это высокие госчиновники, это милиционеры, которые нас незаконно задерживали, это судьи, которые заслуживали нас, и это, собственно говоря, олигархи, которые стоят за этим проектом, в чьих интересах и реализуется этот проект раз.
Мероприятие посетил также Дмитрий Гудков, лидер молодежного крыла «Справедливой России». Он поддержал идею создания черных списков, а также выразил готовность помогать активистам.
Я предлагаю назвать это все народным трибуналом, потому что у нас сегодня все политические партии играют в игры. Народный фронт, народное ополчение. Так вот, должен быть народный трибунал гражданского общества, тех людей, которые рано или поздно придут к власти и накажут всех вот этих мерзавцев и негодяев, которые нарушают наши права, борются с экологами, правозащитниками во всех регионах России. Поэтому мы будем обязательно помогать, мы будем использовать нашу парламентскую трибуну, мы будем использовать весь наш арсенал депутатских возможностей, депутатские запросы, депутатские письма, депутатские обращения для того, чтобы помогать движениям, помогать правозащитникам, помогать экологам.
26 августа было выбрано активистами не случайно. Именно в этот день, год назад, по указу президента Медведева, строительство трассы Москва-Санкт-Петербург было приостановлено. Власти пообещали, что конфликт между защитниками леса и застройщиками будет урегулирован. Однако этого не произошло. Кроме того, сегодня экозащитники объявили о формировании общероссийского экологического движения. Ярослав Никитенко, активист движения в защиту Химкинского леса, рассказал «Радио Свобода» о целях будущей организации.
Мы планируем создавать общероссийское экологическое движение, которое будет защищать природу, которое будет бороться как за глобальные точки вроде Байкала, так и помогать на местах тем инициативным группам, защитникам Юнтового, которые уже присоединились к нашему движению, экологической вахте по Северному Кавказу, ну и просто маленьким группам, которые борются за свой сквер. Наши цели – это защита природы и формирование экологически активных граждан, экологического гражданского общества, чтобы люди вовлекались в гражданскую активность и сами могли отстаивать свои права.
Сказал Ярослав Никитенко, активист движения в защиту Химкинского леса. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Европейский союз, НАТО и Соединенные Штаты приветствуют успехи, достигнутые повстанцами в Ливии, и призывают Муаммара Каддафи отказаться от дальнейшего сопротивления. Повстанцы контролируют большую часть столицы страны Триполи. Бои в нескольких районах города продолжаются. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко написала заявление об отставке. В понедельник она получила удостоверение депутата муниципального округа Красненькая Речка. Матвиенко набрала на воскресных муниципальных выборах более 90% голосов мандата. Был ей необходим для избрания в Совет Федерации. Убийство главы подмосковного города Сергиев Посад Евгения Душко может быть связано с его служебной деятельностью, либо с его прежним бизнесом. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Душко был убит неизвестным сегодня утром, когда выходил из дома, чтобы направиться на работу. По подозрению в организации двух убийств задержан заместитель мэра Екатеринбурга Виктор Акантеев. Ему предъявлены обвинения. Следственный комитет России намерен ходатайствовать об аресте чиновника. В Перми суд сегодня освободил под залог и подписку о невыезде двух обвиняемых по делу о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь». Под стражей остается один обвиняемый, владелец клуба Анатолий Зак. В результате пожара в клубе в декабре 2009 года погибли 156 человек. Ракетные обстрелы юга Израиля с территории сектора Газа продолжаются, несмотря на то, что накануне палестинская группировка «Хамас» заявила, что согласна на прекращение огня. По данным израильских военных, в ночь на понедельник по стране было выпущено около 15 ракет. Никто не пострадал. При аварийной посадке самолета Ан-2 в таджикском районе Тувы погиб один человек, еще трое получили ранения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу svoboda.news.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Как обычно, я говорю, что эфир и сайт идут рука об руку. Через полтора часа у нас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский с шествия и митинга в честь Дня российского флага. Я вижу, что на сайте анонсируется видеотрансляция этого же митинга.
Да, Валентина, вы правы. В 7 часов вечера мы начнем прямую видеотрансляцию с Пушкинской площади, где будет проходить митинг, посвященный Дню российского флага. Там заявлен довольно интересный состав выступающих. Это Виктор Шендерович, первый мэр Москвы Гавриил Попов, певец Тимур Шаов, писатель и журналист Дмитрий Быков, актер Михаил Ефремов и многие другие. Всех приглашаю на главную страницу сайта «Радио Свобода», где будет идти прямая видеотрансляция. Наш корреспондент Никита Татарский будет ее вести прямо с Пушкинской площади. Продолжая вашу фразу о том, что эфир и сайт работают рука об руку, я обращу внимание наших читателей на материалы, посвященные событиям в Ливии. Действительно, в центре сайта стоит материал, который называется «Сюжет дня Триполи-Пал». Этот материал постоянно обновляется, в том числе за счет тех свежих материалов, которые проходят в нашем эфире. Поэтому все, кто интересуется событиями в Ливии, пожалуйста, смотрите этот центральный материал. Ссылки на все новое, что появляется на эту тему на сайте, будут именно в этой подаче «Сюжет дня Триполи-Пал». Еще из новостей, которые я могу анонсировать. Сегодня в 10 часов вечера, повторю, не в 7, не в 19, как все последние дни, а именно в 22 часа будет в прямом эфире программа Михаила Соколова. На этот раз не время гостей, а время политики. В видеотрансляции принимает участие Борис Немцов. В 22 часа Михаил Соколов, Борис Немцов в прямой видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» и, соответственно, в эфире «Радио Свобода» уже в звуке. Мы, наверное, уже заканчиваем говорить о событиях августа 20-летней давности. Обращу ваше внимание еще на один материал Виктора Ярошенко об истории российского флага. Что стало с первым флагом в блогах «Свобода»?
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». В Екатеринбурге задержан заместитель главы администрации Виктор Кантеев. Его подозревают в организации заказных убийств. 23 августа будет решаться вопрос о мере пресечения для высокопоставленного чиновника. В Екатеринбурге тем временем не исключают заказного характера преследования Кантеева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Утром 22 августа в мэрию Екатеринбурга пришли силовики. Они провели обыск в кабинете заместителя главы администрации Виктора Кантеева, отвечающего за потребительский рынок. Оперативники изъяли личные вещи чиновника и пригласили его проехать в управление, рассказала пресс-секретарь заместителя главы администрации Виктора Кантеева Илона Стародубцева.
Обыск в кабинете заместителя главы администрации Екатеринбурга Виктора Юрьевича Кантеева проходил примерно с 9:30 до 13:00. Нам известно о том, что изъят ежедневник и телефонный справочник секретаря. Что еще изъято, мы не видели, потому что, естественно, нас в кабинет не пускали. Все подразделения, которыми ведал Виктор Владимирович, это комитет по товарному рынку, комитет по организации бытового обслуживания, отдел потребительского рынка. Они работают в прежнем режиме, никаких изменений не будет. Все в штатном режиме.
По некоторым данным, Виктора Кантеева увезли в управление МВД России по Уральскому федеральному округу. По крайней мере, именно это ведомство выступило с комментариями задержания одного из старейших руководителей администрации Екатеринбурга. Выяснилось, что Виктора Кантеева подозревают в организации заказных убийств. Следствие будет настаивать на его аресте, рассказала пресс-секретарь окружного МВД Светлана Новик.
Уральским окружным следственным управлением Следственного комитета России совместно с Главным управлением МВД России по Уральскому федеральному округу в рамках уголовного дела в отношении участников преступной группы, обвиняемых в совершении ряда особо тяжких преступлений, задержан заместитель главы города Екатеринбурга Виктор Кантеев. Он подозревается в организации двух убийств предпринимателей, совершенных в целях перераспределения прибыли от деятельности предприятий потребительского рынка, расположенных на территории Уральского федерального округа. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, как участие в организации заказных убийств.
Подробности силовики пока не предоставляют, но в интернете уже активно обсуждают громкое задержание. По данным источников различных информагентств, произошедшее может быть связано с переделом собственности 4-й овощебазы в Екатеринбурге. Раньше это предприятие часто фигурировало в милицейских сводках в связи со столкновениями, попытками захватов и пожарами. Также есть неофициальная информация, что показания на Кантеева дали заключенные. Впрочем, многие жители Екатеринбурга полагают, что за задержанием заместителя главы администрации могут стоять аппаратные игры. Его должность могла показаться кому-то привлекательной. Этого не исключает предприниматель Дмитрий Головин, создавший когда-то антикоррупционный комитет 101.
Это может быть связано как с борьбой кланов различных внутри городской администрации и областной администрации, так и с тем, что в какой-то момент времени Виктор Владимирович Кантеев подумал, что ему вообще все можно в этом городе, и выше его только звезды. Заказным, безусловно, зная нашу полицию, конечно, может быть. Но в такой же мере это может быть и правдой. Веры-то нету никому, ни Кантееву, ни полиции. И у нас, к сожалению, и полиция, и Кантеев пользуются настолько плохой репутацией, что никаких симпатий не вызывает.
Добавлю, что комитет по товарному рынку Виктора Кантеева является одной из самых активных структур мэрии Екатеринбурга. Практически в каждом городском магазине висит телефон комитета и призыв при любых нарушениях звонить и жаловаться. Эта линия у жителей Екатеринбурга пользовалась стабильной популярностью. Решение об аресте Виктора Кантеева должно быть вынесено 23 августа. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы продолжим программу обзором российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают, возможно, самые парадоксальные выборы последних лет. В воскресенье почти уже бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко на выборах депутатов двух муниципальных образований Красненькая речка и Петровский получила более 90% голосов, установив рекорд единодушия среди петербургских избирателей. На нехарактерный для северной столицы результат указывает в Твиттере популярный блогер Илья Варламов.
Минимальный результат, который получила Матвиенко, 93,54%. Максимальный – 97,7% голосов, прямо как в Чечне.
Парадоксально в этих выборах то, что, выбирая Валентину Матвиенко как своего представителя в муниципальном органе, петербуржцы одновременно отправляли полюбившуюся им городоначальницу прочь, в Москву, где Матвиенко вскоре займет пост председателя Совета Федерации. Таким образом, жителям двух микрорайонов Петербурга была предоставлена возможность выбрать третье лицо в государстве, неслыханная по нынешним временам роскошь. Впрочем, у блогеров не могли не зародиться сомнения в том, что выбирали все-таки петербуржцы, пишет лже-твиттер президента Кремлин Раша.
Сотрудники избиркомов как покупатели бензина. Их уже не устраивает 78 и даже 92. Они предпочитают 95 и 98.
Сообщений о фальсификациях на выборах традиционно много. Граждане находили мертвые души в списках, журналисты сообщали о нарушении своих прав при освещении хода голосования, да и сама организация выборов в режиме повышенной секретности с духом закона соотносится не напрямую. Однако главное возмущение петербургских блогеров вызывает то, что цифра в 95% явно занижена. Почему не 195%, возмущается актер и гражданский активист Алексей Девотченко.
Петербургское позорище. 95,61%. Убедительная, в кавычках, победа Валентины Ивановны. По-моему, мерзавцы зашли уже слишком далеко. Откуда взялась такая цифра? Почему не 195,61%? Переполняет чувство стыда за нас всех. А ведь 20 лет назад в этот день переполняло чувство гордости. За страну, за людей, за себя, в конце концов. Символично ничего не скажешь. Да и говорить-то нечего, не используя ненормативную лексику. Что тут сказать? Мошенники, шулера, проходимцы, наперсточники, домушники, воры, вруны, наглецы и так далее. А мы-то молчим, опять молчим изо всех сил. Гадко-то как, мерзко, экая зашкаливающая позорная ситуация.
Перед самой Валентиной Ивановной прошедшие выборы ставят непростую дилемму. Ей придется решить, от какого все-таки округа идти в Совет Федерации, от Петровского или от Красненькой речки. В любые эпохи и при любых конфигурациях знания и способов взаимодействия с ним человек склонен сомневаться в подлинности этого знания. Почти 400 лет назад Декарт, стоя у окна, сомневался в реальности проходящих по улице людей, потому что на деле видел лишь шляпы и плащи. Современного блогера усомниться в реальности внешнего мира заставляет засилье рейтингов, звездочек, лайков и плюсодинов. О нереальности культуры оценок и рейтингов размышляет на портале Wired Крис Коллин.
Забавная вещь сопровождает в нашей культуре растущий объем информации. И когда я говорю «забавная», я имею в виду, что все это уже не смешно. Создающийся ежечасно безбрежные океаны новой информации – видео, записи в блогах, твиты сопровождаются возникновением равного по объему океана отзывов и оценок. Параллельная реальность рейтингов и оценок, по идее, должна помочь нам выделять зерна из засилья информационных плевел. Однако, все более сложный арсенал лайков и звездочек на деле уничтожает всякую возможность вещей подлинно человеческих, авантюры, неожиданного обретения дурацкого блуждания без цели. Но еще неприятнее их отравляющий эффект, когда в нашу голову проникают мнения сотни неизвестных юзеров. Мы теряем, хоть и крошечную, однако крайне важную часть самих себя. Мы лишаемся возможности сформулировать собственное суждение, теряем свободу пребывания наедине с самим собой. Можно, конечно, сформулировать свое отношение, невзирая на окружающую какофонию мнений. Но чаще мы бессознательно и ненамеренно склоняемся к высказываниям, совершенно нам не свойственным.
Впрочем, мир, в котором непрестанно выдаются подлинные оценки и принимаются собственные решения, таит в себе не меньше опасностей. Об этом пишет Джон Тирни на сайте газеты «Нью-Йорк Таймс».
В какой-то момент человека охватывает усталость от принятия решений. Как бы рационально мы ни пытались себя вести, невозможно принимать одно решение за другим, не сталкиваясь с биологическими последствиями этого процесса. Утрата умственной энергии проявляет себя не так явно, как физическая усталость, однако она не менее реальна. Чем больше решений мы приняли в течение дня, тем труднее дается каждое следующее, и люди прибегают к упрощениям. Одни начинают действовать импульсивно и опрометчиво, спасая себя от раздумий о последствиях. Другие, наоборот, сохраняют энергию, отказываясь от всяких поступков, то есть не делают вообще ничего. Современные эксперименты возрождают понятие силы воли, присущее XIX веку, когда волю представляли себе как своего рода мышцу, устающую от частого употребления. Силу воли тогда рекомендовалось сохранять, избегая соблазнов. Человек с истощенной волей теряет способность к расчетам и выгодным компромиссам. Если он делает в этот момент покупки, он склонен принимать во внимание только один показатель, например, цену. «Дайте мне самое дешевое» или, наоборот, «качество». Это чаще бывает, когда за покупки платит кто-то другой.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз, НАТО и Соединенные Штаты приветствуют успехи, достигнутые повстанцами в Ливии, и призывают Муаммара Каддафи отказаться от дальнейшего сопротивления. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко написала заявление об отставке после того, как получила удостоверение депутата муниципального округа «Красненькая речка». Мандат необходим ей для избрания в Совет Федерации. Убийство главы подмосковного города Сергиев Посад Евгения Душко может быть связано с его служебной деятельностью или с его прежним бизнесом, считает Следственный комитет. По подозрению в организации двух убийств задержан заместитель мэра Екатеринбурга Виктор Кантеев. Ему предъявлено обвинение. В Перми суд освободил сегодня под залог и подписку о невыезде двоих обвиняемых по делу о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Триполи. Последний бой.
Комментарии экспертов.
Валентина Матвиенко идет на электоральный рекорд.
Право автора.
Виктор Шендерович. О днях, когда виднее деградация.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Общественное мнение». Сегодня отмечается День государственного флага Российской Федерации, праздник, введенный в 1994 году указом президента страны. Материал Вероники Баде посвящен отношению россиян к своим государственным символам.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
На вопрос социологов Левада-центра, какие государственные символы современной России вызывают у вас наибольшее уважение, 28% граждан отвечают – государственный флаг. Чуть меньшим почтением у 21% людей пользуется герб, а гимн несколько более популярен. Об уважении к нему сообщают 35% опрошенных. Об отношении в обществе к флагу и другим символам рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
Вообще дважды россияне возвращались к теме флага. Один раз в 90-м, когда обсуждался вопрос, каким будет флаг, будет ли он трехцветным, будет ли он с двуглавым орлом, или будет ли он советским, и так далее, и так далее. Соответственно, масс-медиа были переполнены этими сообщениями и комментариями к ним. Первые лица, и там вторые, третьи лица высказывались по этому поводу. Поэтому была такая как бы намагниченная обстановка. И второй раз, когда Путин, придя к власти уже как президент, из числа первых шагов, которые он сделал, были шаги по восстановлению, ну, с некоторыми трансформациями советской символики. Речь шла о восстановлении боевого красного знамени по советскому образцу. И поэтому тогда это все обсуждалось в комплексе в 2000 году. И опять-таки эфир в 2000-2001 был довольно сильно наполнен вот этой информацией. И тогда, ну, процентов 30, там 35, примерно треть взрослого населения как-то были затронуты этим вопросом и отвечали, что вот да, действительно, там главное событие 2001 года – это принятие государственной символики, гимна, герба и флага. Как только это время проходит, и, в общем, в эфире опять не поднимается вопрос об этом, в принципе, для россиян значение этого праздника не так велико, хотя, ну, такое номинальное значение флага, ну, как бы россияне понимают.
О каких проблемах в российском общественном сознании можно говорить в связи с этим?
Я думаю, вообще говоря, о двух, даже комплексах, наверное, проблем. Один комплекс, собственно, связан с флагом как символом. Мне кажется, что в нынешней России ощущение какой-то живой силы символов его нету. Потому что символ – это все-таки очень сильное обобщение, это очень сильная условность. И, с одной стороны, надо, чтобы люди как бы воспринимали такого рода сильное обобщение и условности, а с другой стороны, за этими обобщениями и условностями должно быть какое-то более-менее разделяемое большим количеством людей содержание. Мне кажется, что вот некоторая такая слабость символизма и восприятие символов в современной России есть. В раздробленном, видимо, социуме вот отношение к такого рода отвлеченным, абстрактным вещам, оно очень неопределенное. Вот если власть персонифицирована, тогда дело другое. Или если это дело лично меня касается и моей семьи, Вот тогда это россиян задевает. А так символы как таковые, в общем, вещь довольно неопределенная.
А каков второй комплекс проблем?
Ну, это, мне кажется, еще важнее. Дело в том, что ведь такого рода символы, как флаг, да, они должны символизировать Россию. А сегодня идентичность российская, что такое Россия, что это за страна, каково ее место в мире, каково ее будущее, как она определяет себя отношением к ближайшим соседям, к более далеким соседям, что у нее в ближайших планах, куда идет страна и так далее, и так далее. Все это, в общем, большие вопросы. Поэтому что должен символизировать флаг, не очень понятно. В конце концов, нам, как зрителям, довольно понятно, что символизирует американский флаг, когда он появляется в ключевом сцене любого американского фильма. Это сила, власть, законность, порядок и так далее, и так далее. Что сегодня обозначает российский флаг? В общем, вещь довольно неопределенная, потому что неопределена сама Россия. И вот я думаю, на пересечении двух этих комплексов проблем и рождается такое не очень определенное отношение россиян к флагу. С одной стороны, вроде бы его уважают, а с другой стороны, что есть этот праздник, что нет. Кстати сказать, у россиян ведь нет дома флага.
Отмечает социолог Борис Дубин. Как явствует из результатов массового опроса, большой государственный флаг держит у себя дома только 4% россиян. У 27% есть небольшой флажок, а подавляющее большинство, 69% респондентов, вообще флага не имеют.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот информационный час мы завершим новостями экономики. Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкому телеканалу ZDF, показанном в минувшее воскресенье, вновь подтвердила, что не поддерживает идею выпуска в ближайшем будущем единых облигаций стран еврозоны. Она широко обсуждается сегодня как на финансовых рынках, так и в самом Европейском Союзе, как одно из возможных решений нынешнего долгового кризиса в регионе. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», которую подготовил Сергей Синицкий.
Заявление канцлера Германии фактически повторяет их совместное заявление с президентом Франции Николя Саркози по итогам двусторонней встречи, состоявшейся 4 днями ранее. О том, что идея выпуска странами еврозоны единых облигаций может обсуждаться лишь в будущем, не ранее, чем эти страны самостоятельно сократят не только дефициты своих бюджетов, но и объемы накопленных ими долгов. Однако теоретически появление на рынке единых облигаций еврозоны, где уже обращаются бумаги отдельных ее стран, сколь в принципе сравнимо с выпуском, например, корпоративных облигаций некой крупной компании, при том, что ее отдельные подразделения могут выпускать и собственные долговые обязательства. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Если говорить о займе дочерней компании, то, как правило, такая дочерняя структура выпускает обязательства под гарантией материнской компании. В принципе, если он какой-то небольшой займ или кредит, то такой гарантии может и не требоваться. Но если говорить о крупном займе, то, как правило, такие займы привлекаются под гарантией материнской компании, особенно если речь идет о облигационных займах, которые будут обращаться на вторичном рынке.
Но представить, чтобы страны еврозоны в целом согласились бы на некие гарантии им по отдельности, довольно трудно.
В случае с суверенным займом, мне кажется, особых вариантов нет, потому что нет единой структуры, которую мы могла бы выпустить вот эти паневропейские облигации. Их механизм возможен, мне кажется, только на условиях обеспечения гарантий стран, входящих в еврозону, под конкретные займы.
У идеи выпуска общих облигаций есть и такой прозаический аспект. Гарантии общие, но проценты по таким облигациям, появись они на долговом рынке, странам еврозоны, скорее всего, придется выплачивать держателям этого долга не поровну, а пропорционально объемам их ВВП. По крайней мере, именно так организован нынешний антикризисный фонд Европейского Союза. То есть максимум нагрузки вновь придется на Германию и Францию. Сколь весомым является такой фактор, на ваш взгляд?
Да, вот мне кажется, что этот фактор есть. Такое объяснение, в принципе, возможно, но он, конечно, не самый главный, потому что гораздо важнее, мне кажется, что совместные как бы еврооблигации или единые еврооблигации Евросоюза уберут стимулы, что ли, для проблемы стран еврозоны, чтобы они предпринимали достаточно радикальные, что ли, усилия для сокращения дефицитов, бюджета, дефицита или величины долга. То есть значительная часть вот этого мер, она ляжет на страны более-менее благополучные. А страны проблемные просто этим воспользуются и не так активно будут проводить реформа. Вторая возможная причина – это то, что выпуск этих единых еврооблигаций, он может создать дополнительные риски, в частности, риски ценовой стабильности, поскольку при достаточно мягкой денежно-кредитной политике и в отсутствии мер по вертикальному сокращению дефицита в еврозоне может вырасти инфляция.
Можно предположить, что такого же рода опасения отчасти объясняют и прохладные отношения двух крупнейших в Евросоюзе кредиторов – Германии и Франции – к планам значительного расширения нынешнего антикризисного фонда Евросоюза, того самого, из которого поэтапно уже предоставляются кредиты Ирландии и Португалии. Еще в начале марта этого года министры финансов стран еврозоны в принципе договорились увеличить фонд с нынешних 440 миллиардов евро до 780 миллиардов. Тогда же, кстати, было решено, что некоторые страны смогут вносить свой вклад не только в виде гарантий на определенные суммы, но и непосредственно деньгами. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Это решение напрямую связано с кредитом доверия рынков к так называемым периферийным странам еврозоны. У них довольно низкие кредитные рейтинги, и если вклад этих стран в антикризисный фонд ЕС составляют лишь их гарантии, нетрудно представить общий имидж этого фонда для инвесторов. А наличные средства, пусть даже и небольшие, все же создают определенное доверие. Поэтому уже в ближайшем будущем такие платежи будут комбинироваться с выпусками антикризисным фондом собственных облигаций. Такая мера и призвана укрепить общий кредитный рейтинг периферийных стран ЕС.
Проект основного документа, который определял бы не только механизмы формирования в Европе антикризисных фондов, но и общие меры ужесточения финансовой политики стран еврозоны, только в этом году уже трижды менял рабочее название. В начале февраля он был представлен как «Пакт конкурентоспособности». К началу марта он стал «Пактом евро», а еще через месяц – «Пактом Европлюс». Плюс возник после того, как о готовности присоединиться к нему заявили сразу шесть стран Евросоюза, не входящих в Еврозону – Болгария, Дания, Латвия, Литва, Польша и Румыния. О том, что нынешний антикризисный фонд Европейского Союза будет расширен в течение ближайших 2-3 месяцев, еще в начале апреля заявлял глава Европейского Совета Херман Ван Ромпей. С тех пор прошло почти 5 месяцев, но объемы фонда пока остаются прежними.
Очередной выпуск экономической панорамы, подготовленный Сергеем Синицким, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о победе губернатора Петербурга Валентина Матвиенко на муниципальных выборах, о взятии столицы Ливии Триполи ливийскими повстанцами и о реакции Соединенных Штатов, об убийстве мэра подмосковного города Сергиев Посад, об акции защитников Кимкинского леса в центре Москвы и о проблемах российской военной промышленности. Вас ждут также материалы на различные другие темы. Все это в следующем часе нашей программы. Подробнее же об этом и что вы можете услышать в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время свободы». Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте свободанews.ру.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос о сдаче, о том, чтобы выбросить белый флаг, никогда и никем не будет обсуждаться.
Убийство могло быть связано со служебной деятельностью чиновника, а также с его предыдущей предпринимательской
деятельностью. Накануне дня поминовения родственники и друзья погибших посетили остров.
Представители демократических движений возложили венки к могилам погибших защитников
Белого дома. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».